Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Здравствуйте, друзья! Снова о театре, потому что четверг и потому что со мной рядом моя верная подруга, напарница
боевая.
Марина Насардинова. Привет, дорогая!
Добрый день! Ну, давай сразу, большая программа, поэтому бегом вперед. Сегодня в Таллине начинается небольшой, но красивый Бутусов-фест. Вечером в кинотеатре «Артис» покажут запись спектакля «Р», в основе которого ревизор Гоголя. Это последняя московская работа режиссера. Завтра в том же зале можно посмотреть «Доброго человека» из Сезуана. Послезавтра, 1 февраля, зрителей ждут на творческую встречу с Юрием Бутусовым. Называться она будет «Я должен не знать, что меня ждет». Вести вечер будет замечательный рассказчик, культуролог, театральный критик Сергей Николаевич. Организует это все актер Русского театра Эстонии Александр Желенко. Мы разговаривали вчера, он передавал нашим слушателям большой привет. И нашему гостю Сергею Анатольевичу Галмазову тоже передавал большой привет.
Приветствую.
Здравствуйте, Сергей Анатольевич.
Спасибо, Саша, да.
Скоро мы увидим Сашу в Риге, но об этом чуть позже. «Табачная фабрика» сегодня принимает комедию Валмирского театра «Меня зовут Календарь» по роману Андриса Калнозлоса. Я люблю этот спектакль Мартин Шаехи. Зрители любят этот спектакль Мартин Шаехи. Билетов нет. Надеюсь, такая же судьба будет ждать спектакль Элмара Синькова в Клайпеде 14 февраля. Герои календаря заговорят на литовском языке. Премьера в театре на улице Гертрудес. Называется «Лимоны, лимоны, лимоны, лимоны».
Четыре раза, да.
По антиутопии, да, совсем еще молодого драматурга из Манчестера Сэма Штайнера или Сэма Стейнера, не знаю, как правильно. Ну, судя по тому, что пьесу перевели на 12 языков и поставили на вест-энды, это вещь удачная. Представьте себе мир, в котором действует закон Твиттера, и человек не имеет права произносить больше 140 слов в день. Сейчас в Твиттере уже можно 280, но в пьесе 140.
Ну, мир Эллочки-людоедочки.
Да, и как вести дела, как заниматься политикой, как учить и учиться, как выяснять отношения, об этом нам расскажет актер Клавс Кристапс Кошенс. Доброе утро, Клавс!
Приветствуем!
Доброе утро!
Прекрасный подставленный голос, как приятно слышать!
Спокойный, утренний поставленный голос.
Да-да-да, не премьерный.
Что, в принципе, проснулся только что. Премьерное утро. Сплю до последнего.
Мы так в качестве будильника сегодня, мы рады.
В качестве будильника.
В спектакле «Конклав» вы режиссер, а Юргис Лосес актер. Сейчас все наоборот. Вам легко даются такие перемены? Или вы просто стираете грани и становитесь соавторами?
Ну, как интересно, мы заметили, что вчера на прогоне генеральном мы все поняли, что мы все студенты Мары Тимилы, И я думаю, слушатели будут знать, кто это.
Конечно,
это, в принципе,
кто же не знает Мару Кимли. Мара Кимли – легенда.
Легенда, мама наша. Вот. И мы поняли, что Андрей Яровой, студент Мары, Томс Аунинч, который композитор, студент Мары, я студент Мары, Юрдис, мой однокурсник, тоже студент, и актриса, которая у меня напротив играет,
Ива Центера.
И тоже студент Мары, типа, но другого, как бы, как это сказать?
Выпуском.
Другого выпуска,
но
да.
Все равно одна мафия, семья одна.
Да.
И вот как-то вот, поэтому, да. И, ну, как у меня тоже режиссерский диплом, да, но как-то работа с однокурсниками, это всегда творчество, это всегда лаборатория, по-моему, потому что всегда вот в стенах вуза это всегда такая лаборатория, все делают как бы на одну какую-то тему, что-то делают, и, ну, просто ищем какие-то виды, как это сказать, воплотить. И вот, и да. Вот
не засыпаем, не засыпаем.
Да, не засыпаем.
Скажите, вы сами пробовали эксперимента ради использовать только 140 слов в день? Получилось?
Конечно, нет, но мы пробовали один час на репетиции просто молчать. На один час просто молчали и смотрели, что из этого выйдет.
Что вышло?
Ну, вышло, что То, что как-то было очень странно, потому что начали работать другие какие-то, как сказать,
механизмы.
Я думаю, мне кажется, механизмы.
Ну, да, телепатия включилась?
Да. Телепатия? Нет. Там, скорее всего, так, вот, другие механизмы, как вы говорите, вот такие более как бы телесные. Ну, такие в теле какие-то, какой-то драйв появляется, какой-то такой, ну, чуть-чуть, как животные чуть-чуть такое становится. Ну, как бы, а что люди делают, когда им не разрешено, там, не знаю, говорить слова. Что происходит там в барах, в клубах, когда не могут разговаривать?
Из-за шума, я думаю, и музыки. Люди...
Да, и я думаю, они сразу приступают к делу.
Так, по поводу разрешений. Вот ваше основное место работы – театр «Дайлас». Но зрители знают вас и по работам в других местах, в театре Михаила Чехова, например, или в «Дюкудил» театра. А почему вы так часто ходите на сторону? И разрешают ли вам это?
А почему? Ну, не знаю, может быть, как-то... Я-то думаю, что, может, театр меняется вообще, ну, как бы, как институция, может быть, чуть-чуть меняются какие-то, как эти берлинские стены падают и более...
Карабас-барабас сдался.
Люди становятся свободнее, это здорово.
Да. Вот поэтому так как-то, да.
Ну, и еще последний вопрос. Расскажите про ваши лимоны. Все получается так, как хотелось
лимоны,
и задумывалось?
Лимоны.
5 раз, да, прозвучает это слово. Я могу быстро объяснить, почему такое название. Во-первых, в Англии этому слову два значения.
Смысла.
Что есть два смысла. То есть лимон как лимон и лимон как что-то кислое, что-то, что больше не работает. И в этом случае это... Вот отношения вот между девушкой и мужчиной, которые вот будут на сцене. И,
то есть это не финансовый лимон, это не миллион долларов.
Нет,
понятно.
Миллион долларов.
Ага, потому что у нас свои значения.
Да, у нас свои значения, да. Это не те лимоны, да. Вот. И во-вторых, этот закон, в принципе, ну. В принципе, мы с каждой репетицией понимаем, что, во-первых, это не спектакль про какой-то там закон, который принимают, да, а больше про отношения между собой, между людьми, между романтических отношениях. Но драматург, кстати, вдохновлялся вот именно вот большими этими потрясениями, которыми у нас были, что есть Brexit, что COVID. И вообще такая тема, когда в отношениях заходит какая-то политическая тема, и, как мы знаем, когда был ковид, многие после того, как был локдаун, разводились.
Да, и, иногда знаю, трудно там, выносить друг друга долго.
Трудно выносить друг друга и идеологически. Ну, как бы, один думает так, другой думает так. И мы как бы рассуждаем про политические темы, да, вот как ты можешь там согласиться с тем и тем, я не согласен. И ты в этих мыслях думаешь, а как ты можешь быть с этим человеком вообще? Ну, как бы, ну, такие вот.
Да, и отношения такие. Залимониваются.
Да,
понятно.
Да, и отношения залимониваются, да.
Ну что ж.
Просыпаемся.
Мы желаем вам удачной премьеры сегодня. С Богом.
Да.
Пусть лимоны ваши будут
Спасибо.
Кислыми и сладкими, такими, как вам хочется. Спектакль
Спасибо.
На сцене театра на улице Гертруда сегодня, завтра, а также 12, 13 и 14 февраля. Публику ждут. Приходите. Спасибо, Клавс.
Спасибо, Клавс. Счастливо.
До свидания.
Завтра большая премьера в театре «Дайлас». Худрук Вейстурс Кайриш выпускает комедию Шекспира «Сон в летнюю ночь». Наигрустнейшую комедию, как написано на сайте театра, что, если честно, настораживает. Я в жизни так не смеялась на Шекспире, как на «Сне в летнюю ночь» Ивана Поповски. Но Вейстурс занял столько прекрасных актеров, и все они собаку съели на английском юморе. В общем, я сегодня иду на генеральную репетицию, не то чтобы в предвкушении, но, во всяком случае, без страха. Билеты Собственно, первые 5 представлений распроданы, да и на март выбор не особо велик, но попасть еще можно. Что еще у нас хорошего? Во вторник, 2 февраля, в Резекне открывается выставка «Театральные картинки». Нарисовал их Виллис Даудзинш, краса и гордость Нового Рижского театра, да что там, всего Латвийского театра. У Виллиса феноменальное образование. Он окончил отделение металлообработки Рижской школы прикладного искусства. У него есть степень магистра, полученная.
У него есть... сын, который вот это получил по наследству, по-моему, ювелир.
Да. Сына вообще, он еще отец молодец.
Да, да, да.
А какая у него жена? Ой, господи. К слову сказать, он еще закончил, да, как магистр, я говорила, на факультете сценографии, и как сценограф он тоже получил национальную премию к дополнению 2 национальным премиям актерским. Недавно у Виллиса вышла замечательная книга рисунков, а в Резекне в зале Горс он покажет свою коллекцию шаржей и встретится с публикой. Я бы с огромным удовольствием сходила. Ну почему в Резекне? Почему столько хорошего в Резекне? Я ревную. Теперь та часть афиши, которую мы посвящаем молодым, ибо, по моему глубокому убеждению, на студенческие спектакли надо ходить всегда и везде. Правда, Сергей Анатольевич? Я вот помню, как ваши курсы замечательные приезжали сюда, в Ригу. И это был такой подарок. Совсем другое дело студенческие спектакли, скажите.
Ну да, это будущее. Будущее театра. Как бы там можно увидеть, как все будет через лет 15.
Да, там интересно, потому что я вот вспоминаю некоторых актеров, они стали совсем другими. Происходят такие удивительные трансформации.
Ну, это такой вопрос открытый, сложный, неоднозначный. В чем-то они другие совсем, а в чем-то есть какие-то вещи, которые повторяются из поколения в поколение, что-то человеческое. Это называется, ну, какой-то базой школы, что ли, не знаю, человеческого воспитания, круга тем, которые, как мне кажется, вечные, неизбывные.
И вот мастера, который стоит над этими студентами, то, о чем мы говорили сейчас.
Да, мастера, они же 4 года, они вместе, они знают каждого как облупленного, они дают им все самое-самое, что они в них видят, вытаскивают, все показывают.
То есть у них свой маленький театрик там. Да,
это не то, что заезжий режиссер пришел, помахал ручкой, хотя в этом тоже, наверное, чужой человек смотрит со стороны по-другому.
Но это если мы говорим о традициях актерского и режиссерского воспитания, которое происходит в так называемой мастерской.
Да.
Это то, что было заложено в художественном театре. Вот. Но вы должны понимать, что в Европе учат иначе.
Но у Мары Кимела не так?
У нас учат так, да. У нас сохранилась и система и театрального, и актерского образования, которое очень неплохо себя зарекомендовало, кстати.
Ну, мастерская, да, но сейчас ведь, как понимаете, новые тенденции постмодерна, они вообще предполагают размышления на тему, а нужно ли этой профессии, в принципе, учить, имеется в виду прежде всего режиссерской, ну и, в общем, наверное, актерской тоже. Может быть, не стоит учить, пусть пробиваются самородки.
Ну, сейчас и рисовать не надо учить. Да. Каждый же может.
Так, товарищи, согласен. Давайте прекратим
мы
эту деконструкцию.
Вот это...
Нет, да. Мне, например, что нравится? Мне нравится то, что нынешние дипломники, ученики Элмара Сенькова, они работают не только с Элмаром, но он приглашает именно на дипломные работы, на спектакли, которые сейчас начинают выходить. И ребят с режиссерского курса.
Ну, это да.
Да,
это
и нормально. Других совершенно мастеров, и не только именитых, но и молодых. Там и Мара Кимели ставилась спектакли ставила на 3-м курсе, да, и сейчас Матис Кажак, чье имя сейчас у всех буквально на слуху, потому что он продюсер и сценарист нашумевшего нашего мультика «Поток», и Матис выпускает скоро спектакль на большой сцене Национального, а завтра можно посмотреть его спектакль с молодыми, «Горящий» он называется, билеты есть, поскольку сейчас студенты переехали на табачную фабрику, где залы побольше, и можно, в конце концов, попасть. Это, мне кажется, очень здорово и очень правильно. Что осталось в здании на улице Дзирнова? Те спектакли, которые были поставлены раньше, и хореографы. У Ольги Житлухиной сейчас учится первый курс хореографов. Это новое поколение нашего современного танца. У них был экзамен. экзамен первый самый по композиции. Два вечера они показывали один и тот же экзамен. Народ не вместился, поэтому в среду они будут показывать экзамен еще раз.
Повторяю. Да.
Вот.
Но это очень хорошо. Это же Ольга, это ее ученики. Да.
Да. А еще на табачной фабрике можно в эти дни, в этот уикенд, посмотреть детский спектакль с духоподъемным названием «Дочь палача». Тоже интересно, что они там наворотили. Я
еще такая, наверное, рижская история, может быть. Рижа у нас одна из легенд.
Да-да-да. Да, это латвийская рижская история. В общем, приходите, приобщайтесь. Теперь про отмену. В воскресенье в театре Дайлас должна была состояться премьера спектакля «Великан», о котором нам в студии рассказывал режиссер Гатес Шмидтс, а на пресс-конференции директор театра Юрис Жагарс. Почему планы так внезапно поменялись, нам неизвестно. Но объявлено, что «Великаном» осенью откроется новый зал, который сейчас перестраивают из малого. И еще одна удивительная вещь обнаружилась в афише. Несколько подряд аншлагов на спектаклях театра «Огры». При том, что цены на билеты там выше, чем, к примеру, в «Обществе свободных актеров», в «Арт-пространстве Стадия», в театре «Юрик» в Резекне или в театре «ЦИС». То есть билеты стоят от 12 до 17 евро на спектакль любительского коллектива. И их нет.
И никогда их нет, да.
Да, их нет просто. Особенно на спектакль под названием «Кредит». Пьесу написал драматург Гальсеран, которого у нас тут страшно любят, вот на спектакль Сергея Анатольевича Метта.
Жарди Гальсеран, который?
Да-да-да. Грюнхальма, по-моему, до сих пор
я не читал, попасть. Надо прочитать этот «Кредит».
Вот. Ну, нам сейчас о этой пьесе расскажет художественный руководитель театра «Огры» Яны Скайкс, которую я чудом, просто чудом застала по телефону, потому что мало того, что он режиссер этого коллектива, у него еще есть студия, еще он
так
работает
он еще и
в школе,
депутат.
Он еще и депутат. Ну, с ума сойти. Вот такие люди у нас.
Ну, насчет этой пьесы, вот это современная испанская пьеса, которая как мне попала в руки, мне очень она понравилась. Она, ну, такая, можно сказать, многослойная. И она в комедийном, таком резко комедийном стиле говорит о очень серьезных делах, ну, вещах или делах, как правильно сказать. Притом так, ну, примерно о том, что, я думаю, мы все об этом немножко думаем, что происходит с миром в глобальном смысле. И там тоже вот, ну, одна из тем – человек и система, как система поглощает человека и как вот эта вся глобальная экономическая система постепенно побеждает человека как такого. Да? Но это, ну, серьезные вещи в комедийной форме. Я думаю, что вот как раз и современная пьеса, и не через классику, а через наши дни мы говорим о таких, ну, темах, о которых вот печально думать, но если это в комедийной форме, тогда со смехом это легче как-то воспринимать. Но мы об этом и говорим в спектакле.
А какой вообще вкус у жителей Огры? Что они предпочитают? Комедии, драмы, музыкальные спектакли?
Да, мы стараемся предложить зрителю очень, ну, широкий спектр. Потому что мы единственные здесь, да, и я единственный режиссер этого театра, я тоже не могу, но не позволено мне делать один спектакль похожий на другого, да. Мы стараемся, ну, как такую, ну, шире амплитуду репертуара, чтобы было и комедии, чтобы было очень серьезные пьесы, например, «О Мила», у нас пьеса «О Мила», «Путь длинного дня к ночи».
Говорю, ну, да, «Долгий день уходит в полночь». Да, знаменитая
она
пьеса.
Ну, популярная такая пьеса, очень, ну, скажем так, очень серьезная. Да? Так что вот такой контраст репертуара. У нас бульварная французская комедия. У нас есть теперь, ну, пойдет в феврале музыкальный проект, где просто, ну, актеры развлекаются на, ну, в художественном смысле развлекать популярные мелодии и в пародийном таком стиле и так далее, и, ну, театральные песни. Ну, такое, что для развлечения, это чисто такая программа, да? Ну, много у нас, 6 спектаклей в активном репертуаре. Был осенью, мы играли еще осенью в санатории Мария Огрэ, нам был спектакль по Ибсену «Враг народа», мы его перезвали пьесу «Санатория», потому что в этой пьесе есть, ну, речь идет о санатории, и там тоже очень много зрителей, которые, ну, пошли ради и этого, скажем, социально-политического акцента, который в этой пьесе. Но там действительно 140 лет назад Ибсен писал эту пьесу, но это система власти и медии, ну, газеты, журналисты и так далее, ну, вот это там, к сожалению, надо сказать, ничего не поменялось.
Да, даже опасная пьеса. Опасная, но хорошая. Вы, наверное, театр в Огре с детства знали? Ваша мама им когда-то руководила. Когда вы пришли туда художественным руководителем, вы уже твердо знали, что надо изменить, а что сохранить?
Ну, знаете, мы изменили театр в основе, потому что это был народный театр, ну, как есть, который называется по всей Латвии, есть такие, да, там и был Огрс Аутес Театрс. То есть совсем на таких любительских основах. Да вот, и нам было немножко, когда я начал работать, я просто видел, смотря на коллектив, что мы можем что-то больше, и, ну, старались, и там, ну, делали спектакли, которые получали там высокие оценку в этих всех, где были эти, ну, смотры. И мы получили, вот там была очень напряженная ситуация с сценой в доме культуры Огрес. И на сцену попасть было очень трудно, и все время я там просил, ну, дайте нам хоть какое-то помещение, где мы могли бы играть хоть бы спектакль, ну, для 50-40 зрителей, ну, просто чтобы когда хотим, да, но не когда сцена свободна, и репетировать нормально. Ну, и нам дали вот эти помещения, где теперь находится Огрс Театрис. И вот эти помещения опять, ну вот теперь другие требования к нам выдвинули, ну, сами помещения. Но если у тебя уже устроенный камерный театр, ты должен создавать репертуар. И, ну, играть много спектаклей, не один, как во времена народного театра, а много спектаклей разных. И надо вот этот зал как будто, ну, заполнить содержанием. Ну вот на это мы и вышли. И это исключило наши возможности продолжать работать в системе народного театра, то есть это один из, ну, все эти скатты, да,
смотры, да,
которые происходят, да, и тогда ты можешь сезон один спектакль поставить, у тебя три эти, ну, эти смотры, да, когда местные, потом региональные, потом окончательные, ну, и так далее, но это вся сезон тогда уходит только, чтобы на это работать. И поставил спектакль, 4-5 раз сыграл, и все, делай следующий, да. Вот это нам с этим залом было несовместимо. И мы начали уже работать более на, ну, как будто на профессиональных уже принципах. И так, ну, чтобы это помещение тоже можно было обслужить, нам надо было свой технический персонал, нам надо было свое руководство уже, не только художественное, но и такое, которое руководит всем театром, и политикой репертуара, и так далее. Но вот и Дуана Огрес, она шла нам навстречу и дала нам статус учреждения.
О, как здорово! Это замечательно просто.
Ну да, но это просто необходимость была, потому что, ну, мы на каждый спектакль приглашаем сценографа другого. Вот они, как раз они работают на хонораре, художника по свету, режиссера, который, ну, движением работает и так далее. Это все уже деньги. Эти деньги мы зарабатываем сами своими спектаклями. Но это все надо как-то, ну, руководить этим процессом. Мы так и стараемся. И мы такие, я думаю, в данный момент мы единственные такие, может быть, в Латвии. Но, может, не знаю, первые ли, но я думаю, что мы последние. Потому что это, ну, какой-то процесс, который в регионах очень такой, ну, должен происходить. Если талантливые люди, есть зритель, который хочет видеть, ну, то, что мы вот ставим эти спектакли. Без зрителей бы это все бы не было бы. Но есть актеры, которые согласны работать, учиться и стараться держать этот уровень и повышать это. Есть зрители, ну, это самое главное, который хочет это смотреть, и вот это сами не сказали, что билеты нельзя достать.
Да, вот так, так и есть.
Так мы работаем. Но это кредит, это не единственный спектакль. Если посмотрите, там, ну, в принципе, у нас все продано всегда.
Ой, это замечательно. Вы сами хоть иногда выходите на сцену? Ведь вы больше 20
Нет.
лет отдали актерской профессии, и что, вот совсем
да,
и не
да,
тянет?
Да, больше, чем 20 лет, но теперь уже нет. Не те года, и при том, но это играющий тренер, это несерьезно, по-моему.
Вы 4 года в политике. Она вам что-то дала как режиссеру, как человеку?
Ну, вот это... Действительно, как режиссер я эмоционален, естественно, и с идеалами всякими и так далее, как-то иначе нельзя. Но вот политик немножко учит другому мышлению. Мне это как, ну, такие университеты человеческой природы, и понимать иногда то, что со стороны не так легко понять, почему то и другое происходит так и не иначе, да, это очень полезно. Притом, ну, я думаю, что я своим присутствием в этой Огской думе, что я все-таки что-то хорошее тоже сделал.
Знаете, многие рижане ездят в Огры любоваться тем, как украшен ваш город, или
да.
просто погулять. Вот для людей, которые в ваш театр не ходили еще ни разу, что вы порекомендуете? На какой спектакль сходить?
Знаете, вот я не хочу, у нас есть домашняя страница, и там представлен весь наш репертуар довольно подробно, и поэтому, ну, можно там выбирать на любой вкус. И, ну, система работает, в принципе, так, когда кто-то пришел и посмотрел один спектакль, он сразу смотрит уже, а, такой я тоже хочу видеть, и в итоге уже идет и спрашивает, вот, я все видел уже, когда будет следующий? Не успеваем даже.
Когда будет следующий?
Это лучшая реклама, я думаю.
У вас только что закончились занятия, что вы преподаете?
Да, это... Ну, Огрыз гимназия, это очень современное, красивое здание. К нам начали приходить молодые люди в театр, да, они студии создали, они хотели, ну, ближе познакомиться с искусством театра. И мне эта, ну, гимназия предложила, ну, руководить уроки, преподавать классам, которых интересует театр. Ну, то есть я их обучаю, там, прохожу историю театра, всякие отрывки спектаклей показываю, учимся так напознавать и понимать глубже и шире театр. Ну, и тогда еще это, ну, публичная речь, которая всем может пригодиться. Ну, вот так я преподаю тем, которым это интересно.
Замечательно.
Скажем, много таких.
Оптимизм из Огры. Театральный оптимизм.
Да.
Молодцы.
Молодцы, конечно. 2 числа у них кредит, на который не попасть. И 2 февраля в Таллине играют Кабирию. Новый спектакль, который, судя по отзывам, очень понравился зрителям. Зрителям мы завидуем. Режиссеру Сергея Голомазова поздравляем. Сергей Анатольевич, как прошло?
Спасибо. Ну, да вроде нормально прошло. Ну, режиссеру как-то...
Да, неловко хвалиться?
Да. Ну, я даже неловко хвалиться. Ну, не знаю, я не люблю говорить что-то хорошее про свои спектакли, потому что, вероятно, я самый критический критик в адрес, собственно, того, что я делаю. Поэтому пусть на этот вопрос ответит, там, я не знаю, как у нас, когда я учился, говорили, пусть зритель проголосует ногами. Вот. И придет на спектакль. Вот по количеству топота зрительской обуви мы поймем, как получился спектакль или нет.
Реймон Паулс одним своим именем собирает в Латвии аншлаг, и чем дальше, тем убедительнее. А кто он для Эстонии, как вам показалось, тоже культовая персона или просто хороший композитор, которого помнят еще с давних времен?
Кто-то помнит, кто-то нет, да?
Ну, я думаю, что в какой-то степени культовый все-таки, потому что его и знают, и если говорить о том, что это русский театр Эстонии, который играет на русском языке и который все-таки в известной степени охватывает русскоговорящую аудиторию, впрочем, как и эстонскую в равной степени, то я думаю, что Паулс по-прежнему остается для них культовой фигурой, но интерес как бы к спектаклю со стороны зрителя, театра, критики, средств массовой информации, ну, мне кажется, доказывает это. Вот, поэтому культовая фигура. Нет, он там достаточно известен. Не надо рассказывать всем, кто такой Раймонд Паулс. Эта фигура достаточно традиционная и известная.
Ваш предыдущий спектакль в Таллине «Дубровский». Там, кажется, не поют и не танцуют, хотя я не знаю. Но, во всяком случае, наверное, сколько в Кабире. Когда музыка и хореография включаются в ткань спектакля, это усложняет работу режиссера или, наоборот, делает немножко проще?
Музыка-то веселее, да?
Ой, это по-разному. Вообще, на самом деле, все зависит от того, что какой материал, какая драматургия лежит в основе. Если говорить о Дубровском, это была, конечно, очень сложная задача, несмотря на то, что и интересная инсценировка Алексея Щербака, я уж не говорю про Александра Сергеевича Пушкина, но когда режиссер ставит прозу, даже если он опирается на хорошую инсценировку, то он все равно должен придумывать какой-то образный эквивалент, подключать режиссерскую фантазию, потому что в руках у него не пьеса, а в руках у него проза. А проза – это всегда свои правила игры, это своя ткань, и нужно ставить прозу, а не драму, и не диалог, и не ту так называемую традиционную пьесу, где есть хоть за что уцепиться. Вот, поэтому Дубровский была, конечно, задача не из простых. Вот. Но мы в начале марта, Таллинский театр привезет на гастроли этот спектакль, мы будем здесь играть его.
А мы уже наших зрителей туда не зовем, на Дубровского билетов нет. Мы предупреждали.
Мы предупреждали.
Ну, вот видите, какой интерес к Пушкину.
Пушкину и Голомазову на самом деле. Про Кабирию. Насколько далеко вы увели ее от фильма «Феллини»?
Ну, достаточно далеко, потому что историю про уличных жриц продажной любви как-то мне рассказывать было не очень интересно, да и я не вижу, так сказать, какой-то вот социально-культурной базы в Латвии, так сказать, чтобы Сонечки Мармеладовой и Катюши Масловой так вот прям вот стояли на улице толпами, но, слава богу, этого нет.
Да ладно.
Ну, я не знаю.
Ты это все же в интернете.
Ну, конечно.
Сказала я знающим голосом.
Не будем
рекламировать эти точки.
Но я почему-то подумал, что все-таки, мне кажется, история про падших женщин, она где-то немножко осталась в прошлом. Это вовсе не значит, что у нас там нет элемента продажной любви. Все-таки так как-то иногда в жизни бывает, что вот приходится продаваться. Вот, это вполне себе драматично, может быть, даже трагично. Но что делать? Жизнь есть жизнь, и всякого рода компромиссы уместны. Короче, мы достаточно далеко ушли от сюжета Кабирии. Вот, у нас своя история, которую придумала Лена Сегова. Мы вместе выдумывали фабулу. Сюжетно она уже там что-то выстраивала. Я там что-то в самый последний момент корректировал, немножко дописывал. А вполне себе оригинальная история про девушку, которая приехала из маленького провинциального, но очень хорошего города, где она, в общем, потеряла все, приехала в большой город его покорять. В поисках любви, в поисках счастья, в поисках славы, в поисках профессии, в поисках каких-то высоких смыслов. И вот то, с какими она препятствиями, проблемами, искушениями, предательствами, обманами, презрениями встречается в этом городе, тяжестями, испытаниями. Вот, собственно говоря, про этот спектакль. И то, каким образом она пытается с этим справиться, и то, как мы признаемся в любви этой мужественной девочке Кабирии, вот, и то, как она в результате обретает свою любовь, свою надежду. Ну и все это наполнено, естественно, замечательной музыкой Раймонда Паулса и Лена Грава, потрясающий хореограф, который поставила хореографию, поставила танцы, Александр Мохов, художник-постановщик. Вот такая у нас сложилась творческая команда. Все это происходит в наши дни в одном, может быть, большом, может быть, не очень большом европейском городе, в чем-то узнаваемом. Может быть, Таллин, может быть, Рига, может быть, Осло, может быть, еще какой-нибудь город. Но это город, в котором могу жить я, можете жить вы, можем жить все. В общем, это история про нас, про тех, кто когда-то ставил перед собой задачу покорить этот город, прожить в нем счастливую жизнь, и творческую, и человеческую, и прочую. Ну, вот такой какой-то спектакль.
Про города. Ваш рижский спектакль «Тартюф» отправляется через месяц в Таллин.
Угу.
Ваш Дубровский едет в Ригу.
В Ригу.
А что бы выбрали из тех своих работ, которые идут сейчас и в Таллине, и в Риге, для других стран? Ну, предположим, что бы вы, будь ваша воля, повезли в Вильнюс?
Дубровского. Дубровского, потому что, ну, он, пожалуй, с точки зрения режиссерского вложения, конечно, ну, такой самый сложно сочиненный. Все-таки спектакль Дубровский имеет отношение к тому, что принято называть, ну, возьму на себя такую гордость, ну, даже не гордость, а как такую самонадеянность, то, что принято называть авторским театральным языком. Потому что при всей моей любви, так сказать, и количестве неимоверных сил, которые были положены на Кабирию, ну, это такой хороший, классический, красивый музыкально-драматический спектакль, драматический мюзикл. Вот. Все-таки Дубровский – это такое режиссерское сочинение. Вот. Хотелось бы, конечно, вот, ну, как бы в этом спектакле больше меня как режиссера, как фантазера, как выдумщика, как художника.
Александр вот. Сергеевич способствует,
да.
Подталкивает.
Ну, да, ну что ж.
Когда вы ставите, нет желания, как у гоголевской Агафьи Тихоновны, губы Никанора Ивановича, да приставить к носу Ивана Кузьмича, перемешать две труппы, таллинскую и рижскую? Или вам хватает и там, и там?
Ну, я знаю, что в прошлом такого рода как бы проекты были. Вот Яков Абрамович Рафальсон, который приехал на премьеру Кабирии, вот на банкете после спектакля говорил о спектакле «Русский смех», где играли и Александр Ивашкевич, и
Инга Машкарина из Литвы. Она у нас была тут недавно в эфире. Прекрасная Инга.
Ну, вообще, это заманчивая идея. Вот, и творческая, и коммуникационная, и человеческая, и художественная. Но должно срастись несколько обстоятельств и несколько условий, связанных, скажем, наверное, с логистикой, с ситуацией. У нас есть ведь вот общий проект. Мы собираемся уже второй год летом на так называемых творческих летних курсах повышения квалификации. Вот у нас там 4-5 дней. Ребята из Эстонии, наши ребята из нашего театра, из Латвии, из Русского театра, вот они там встречаются. И
такие мастерские, да?
Да, такие мастерские летние. Но уже хорошо. Мы говорили о совместном проекте. Вот. Даст Бог, получится. Посмотрим. Отношусь я к этому положительно.
Потому что Клавс, который у вас же играл, нет, он у вас не играл.
Он играл в
«Виват королева», да? Он прав совершенно. Меняется ситуация, во всяком случае, в латвийских театрах, и крепостное право отменили. Народ как бы начинает перемещаться достаточно свободно и, главное, безнаказанно. Раньше это было гораздо тяжелее.
Ну, главное тут везде успеть. Я-то только за. Вот я. Режиссер тоже ведь он должен ставить в разных театрах и работать с разными коллективами. Вот.
И актерам это
с
полезно.
С актерами, да? Безусловно. Как сказать, художественная коммуникация, она должна все время находиться в состоянии какого-то течения, потому что иначе, ну, как-то застреваешь, засыхаешь вот в этой своей, так сказать, коробке. Вот, поэтому и актеры должны и в театре играть, и, как ни странно, мультфильмы озвучивать, и искать себя, возможно, в каких-то параллельных проектах, скажем, музыкальных.
И на радио читать.
На радио, да.
Да. Это, и мы очень рады этому сотрудничеству.
Главное только не опаздывать на вечерние спектакли.
И на утренние репетиции.
Да, и вовремя приходить на утренние репетиции. Вот, а остальное все решаемо.
Сергей Анатольевич, у нас сегодня, к сожалению, нет зрителя в нашей любимой рубрике, да,
в роли зрителя,
да. Да, причинам.
Потому что нашим зрителям можно все, можно хвалить, можно ругать. Они заплатили за билет, они сходили в театр, они получили некую эмоцию. Можно вот, даже отрицать.
Понимаешь, вот, конечно, очень хочется в роли зрителя представить Сергея Анатольевича, но ругать ему нельзя.
Хвалить он себя не будет.
Сергей Анатольевич, что вы видели такого интересного, куда нужно нашей публике сходить?
Вы про театр или вообще?
Ну, про театр не обязательно драматический.
У меня есть большая проблема. К сожалению, после ковида на меня обрушилось такое количество забот, вот как обрушилось просто как лавина. Вот, и бытовых, и семейных, и воспитательных. Получилось так, что на меня, у меня очень много, слава богу, и я не ропщу, оказалось вот за последние два года работы и в Риге, и в Таллине, просто одно за другим, одно за другим, одно за другим, одно за другим. У меня просто физически, вот поверьте, я до ковида и до известных событий 22-го года, до войны, я в театр ходил три раза в неделю. Вот я ходил Дайлас, Национальный, Новорижский, Дайлас, Национальный, Новорижский. Вот,
да, мы часто встречались, да. Я помню.
Я был на всех премьерах. Сейчас у меня просто со временем какая-то катастрофа. Я не успеваю никуда ходить. Если говорить о кино, последнее, то, что интересно, я посмотрел, то, что меня действительно потрясло, это не новый, правда, фильм, называется «Капитан Волконогов бежал».
Волконогов.
Волконогов, простите, да, вот я тоже все время путаюсь.
Дмитрия Волкострелова.
Да, да, это какой-то, мне кажется, абсолютный вот такой кинематографический босх. Это удивительное, потрясающее антитоталитарное кино, прекрасное и мрачное. Вот. Я его посмотрел два раза в каком-то совершеннейшем обалдении от него нахожусь. Вот. Поэтому я очень советую людям, которые размышляют на эту тему, даже не в политическом смысле, а с точки зрения, ну, как художественного осмысления этой непростой такой исторической и нравственной темы. Это просто, слушайте, это такой вот для меня такой маленький шедевр. Вот, если вы не смотрели, вот посмотрите. Это непростое зрелище, непростое, но это здорово. Вот это здорово. Я ребятам рассказал в Эстонии, говорю, слушайте, я вот тут посмотрел, они, да ну что вы, у нас же была премьера мировая, это, его же запретили в России.
Да, конечно.
У нас же была в Таллине премьера, мы всем театром ходили, вот поэтому мы слились в экстазе, в любви вот к этому произведению.
Как вообще сейчас работают мрачные фильмы, трагические спектакли? Вы себе немножечко запрещаете быть мрачным, потому что...
Запрещаю.
Потому что сколько можно?
Потому что запрещаю и считаю, что... запрещаю. Вот как бы очень хочется... говорить на какие-то очевидные темы, но мне кажется, говорить на них смысла нет. Просто потому, что достаточно нажать на кнопочку мобильного приложения YouTube в телефоне, и там вот это все выше крыши. Когда вокруг тебя столь трагический информационный поток, надо думать о каких-то параллелях, надо думать о чем-то таком, что находится в конфликте с этим. Я не к тому, что надо, так сказать, тут развлекать, но, по крайней мере, хоть дать возможность людям отдышаться, дать возможность людям, ну, хоть чуть-чуть вздохнуть какой-то надежды, ну, мне кажется, это сейчас важнее, чем рвать на себе рубаху и показывать пальцем на то, как тебе тяжело, или там сказать, тыкать тебя в очевидные вещи, про которые кое-кто в других, на других площадках знает намного лучше тебя. Исторические события такие местами бывают безнадежные, что погружать в эту безнадегу зрителей, не знаю, в театре, ну, мне кажется, глупо. Ну, перед нами стоят какие-то другие нравственные, художественные, социальные, культурные задачи. Дать людям все-таки возможность жить, понимаете, а не распадаться на атомы, когда для этого работает все и так. Ну, вот так, я думаю.
Не дадим распасться на атомы.
У нас
атомы.
Сколько еще времени есть?
На один мы вопрос? Распадемся на ноты. Вот что
вот
мы прямо сделаем.
Сейчас? Вот давайте.
Одну минуточку.
Минутка
подожди,
у нас
подожди, подожди, подожди. Да. У нас тут легкая рука, замечательная студия, прекрасные люди. И за пультом, и с микрофонами. Помните, вы нам сказали про ночь Кабири? И как все хорошо прошло. Скажите нам еще что-нибудь о будущем, и мы пообещаем, что оно будет счастливым.
Да я думаю, что... Слушайте, мы живем в такой красоте. Поэтому все будет хорошо.
А следующий спектакль? Где, в Риге или в Таллине?
Ой, вы меня заставляете говорить. «Горе от ума» будет в Риге.
Замечательно! Я думаю,
следующая
что
тема
наши слушатели сейчас подпрыгнули от удовольствия.
И спасибо сейчас они не прекратят прыгать, потому что мы все-таки, возвращаясь к Кабирии, ну, правда, к старому варианту, к очень старому, ночи Кабирии, Анце Краузе и Яниса Куршева вспоминаем и, конечно же, мелодию Раймонда Вальдемарча.
Вспоминаем Вальдемарча. Прекрасного Яниса
Петерса, автора
текстов. Светлая ему память.
Я теви се не буду, ес теви изду амату, ну а вакар блазмам там, ва рожу съеде лапам, ну а салайда пинеям, ун ари акациям, веш курам пескариас, ка Микеланджело, ка Sixta capella, tu sixta capella, estevi is tu amato, nu aveia piascariana, e a tevi se ne butu, e a tevi se ne butu.
Cel mani debesis, cel gaisha paradiva,
ca calmas mai le lai. Tur leja pazudlaiks,
ar tevi pazudlaiks, vien paliek ilūzija.
Vēš kuru noburis, kā Michelangelo.
Kā Michelangelo, es tevi uzgleznotu.
Tur sīksta kapelā, tur sīksta kapelā. Ja tevis nebūtu, ja tevis nebūtu. Ja
tebi sne budu, ja tebi sne budu.
Звуки, мысли, встречи. Салона Єхімович.